Слава Господу, братья и сестры! Мир вам! Приветствую вас любовью нашего Спасителя. Чудесный сегодня у нас субботний день, который мы хотим по максимуму использовать. Я благодарю за ваш интерес к истории Пятидесятничества. Наверняка у каждого есть свои дела. Вы бы могли быть в другом месте, заниматься другими вопросами, но вы решили инвестировать это время в вашу душу, в ваше познание, и вы не пожалеете. Вы верите в это? Конечно, бывают разные случаи. Один человек, у него на поле было сено, и ему надо было его убрать. А было время служения. И его спросили, как ты так проигнорировал служение, пошел сено убирать? Он говорит, ты знаешь, лучше работать на сене и думать о служении, чем быть в служении и думать о сене. И я вот думаю, как, какой вы сейчас позиции. Кто-то сейчас не с нами, но думает о семинаре, а кто-то сейчас здесь и думает тоже о семинаре. Я тоже так думаю, что у нас не будет людей, которые будут думать о сене. Друзья, мы с вами в эти несколько часов будем говорить об истории Пятидесятничества. Собственно, передо мной большая трудная задача, как и перед любым историком, нам надо 2000 лет вместить в несколько часов. Как это сделать? На самом деле, даже компьютерные программы архивирования, они не позволяют нам сделать такую операцию. Но мы с вами попробуем обратить внимание на какие-то факты, которые будут для нас важны. Для меня эта тема очень близка, я сам историк. И почему как бы она близка? С двух сторон. С одной стороны, Бог дал благодать, и уже мое поколение, у меня еще три брата есть, мы в пятом поколении пятидесятники. Мой прапрадед обратился к Богу в 1888 году в меннонитской колонии Розенбах. Это были меннониты, переселенцы из Голландии, Франции и в большей степени из Германии, которые были приглашены для освоения черноземной зоны Северного Причерноморья. Собственно, мое родство там из юга Днепропетровской области происходит. В прошлом это Екатеринославская губерния была. И они уверовали в Господа, и через два года в нашей Тамаковке, это городок на юге Днепропетровской области, образовалась церковь. В этом году мы празднуем 125 лет нашей церкви. Сначала эта церковь была меннонитской, потом стала баптистской, штунда-баптистской, потом стала евангельской в 1916, когда началась война с немцами. И все немецкое стали удалять, и три семьи организаторов церкви в Енисейскую губернию отправили в 1915 году. И с 24 года пришла сила Святого Духа и весь Пятидесятницы, и наша церковь была крещена Святым Духом со знамением иных языков. И в прошлом году уже было 90 лет, как наша церковь, она, собственно, в этом магистральном пятидесятническом пути движется. И так получилось, что вот и мой прадед был пресвитером этой церкви, дед, мой отец, и у меня тоже пасторское служение. И как-то у нас повелось, что всех называют Михаилами. То есть у меня отец Михаил, дед Михаил, прадед Михаил, я Михаил. И в 2010 году у нас родился первый сын. Вам нетрудно догадаться, как мы его назвали. Потому что до Михайловская эпоха, она такая смутная, там православная или какая она там была. Православия там было мало, там было невежество по большей степени. Но уже, мы уже, понимаете, мы уже называем Михаилами старших, чтобы вот этот род, не просто Михаилов, но род пятидесятников, он продолжился дальше. И поэтому для меня это близко. Мама моя с Волыни, есть там такое славное село, называется Башлыки. Может, вы слышали, там были длительное время и продолжаются очень сильные съездные служения. Она дочь пастора, ее отец сидел 7 лет за Слово Божье, послевоенное время сразу. И, конечно, вот это с одной стороны фамильная ситуация, семейная ситуация, она побудила моего отца отправить меня в университет изучать именно историю. Мне это очень нравилось, в 98 году я туда поступил, и 9 лет провел в университете, изучая, собственно, историю Пятидесятничества, защитил диссертацию на эту тему. Сейчас с истории перешел в философию и продолжаю изучать с такой философской точки зрения теологию пятидесятнического движения мирового и отечественного. Ну и работаю с университетом, и работаю в христианских учебных заведениях. Ну и вот благодаря тому, что Бог дает нам такую милость, попал к вам тоже в Прибалтику для того, чтобы рассказать немножко об истории Пятидесятничества и сказать, что у нас на самом деле большая и славная история, и что слова Иисуса «Я создам церковь, врата ада ее не одолеют», они актуальны, действительны и реальны. Слава Господу! Друзья, что я хочу отметить еще в начале. Как вы слышали, у нас будет такой регламент, но я хотел бы, чтобы вы могли задавать вопросы тоже. И, наверное, мы так будем делать 45 минут, у нас где-то 40 минут я буду говорить, и 5 минут вы будете иметь возможность задать вопросы. Так нормально будет, друзья, чтобы какой-то был отклик. Потому что я на русском языке говорю очень по большим праздникам, если честно. Я даже не знаю, какой у меня русский язык, будет ли он понятен для вас. На литовском я, к сожалению, не могу. Да, вы в Литве. Окей. Могу на немецком, на украинском или на каком-то еще языке, но вот с русским будем стараться, конечно. Хотя читаем, вот видите, синодальный перевод. Это очень интересный перевод до сих пор, хотя ему уже много лет. Вы сможете задавать вопросы, поэтому вы или в записках, или если вы захотите, можете руку поднять. Это в конце самой, каждой будет части нашей лекции. И как бы мы разделим наш предмет на две части. Сначала мы поговорим об общей истории Пятидесятничества, где-то часа 4. И только потом перейдем к нашей отечественной истории Пятидесятничества. Нам очень сложно понять отечественную историю Пятидесятничества, если мы не понимаем, что произошло в мире, как это происходило. Понятно, что я не смогу все рассказать, друзья, потому что есть масса всего, событий, но ключевые моменты, магистральные пути развития, мы с вами постараемся посмотреть. Прежде чем мы перейдем, собственно, к истории Пятидесятничества, я хотел бы в двух словах сказать об этой дисциплине, которая называется история. И прежде чем мы перейдем, я люблю читать Луки, первую главу. Лука, вы знаете, был врач по специальности, но то, что он был потрясающий историк, свидетельствует об этом даже его первая глава и первые несколько стихов, которые он закладывает до основания своему повествованию. Вы знаете, что Евангелие от Луки – это самая длинная Евангелие, самая длинная книга в Библии, в Новом Завете точнее, там 24 главы, но там главы какие большие. Это был огромный свиток, 9 метров, один из самых длинных свитков, которые тогда читали, это было Евангелие от Луки. И Лука очень интересно начинает свое Евангелие. Он говорит, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Друзья, я не знаю, какой Лука был врач, хотя написано «врач возлюбленный». Вы знаете, не каждого врача называют возлюбленным. Есть ли у вас возлюбленный врач? Но то, что он был потрясающий историк, это однозначно. Обратите внимание, он говорит, уже многие начали составлять повествование. Он говорит, что я не первый, я не буду писать о какой-то сенсации. Заметьте, что в Библии, в Новом Завете есть 4 Евангелия. И некоторые говорят, ну зачем аж 4 Евангелия, там можно найти противоречия, там 2 осла, там 1 осел и так дальше. Но для историка серьезного, то, что есть 4 повествования, и они с разных сторон, это утверждает то, что событие было. Если бы там было 4 разных евангелиста, но писали слово в слово в одно и то же, у историков было бы намного больше вопросов к таким текстам, потому что считалось бы, что это просто какое-то копирование, дубликат. Но то, что там 4 повествования, написанные с разных перспектив, и есть какие-то детали, которые при невооруженном взгляде не совпадают, хотя если мы пойдем туда дальше, мы увидим, как пазлы складываются в общую картинку. Это очень важно. Лука пишет, что меня не смущает, что уже пишут другие. Но в 3 стихе он закладывает основания своего исследования. Он говорит, то рассудилось и мне по тщательному исследованию. Вот это очень интересное греческое слово «исследование», которое у нас переведено. Оно в переводе означает «проникновение в суть». То есть Лука говорит, я не просто созерцал внешне современность, я проникал в суть и видел внутренние связи события, явления, процесса. И это очень важно – исследовать. Это слово очень часто употребляется в Писании. И когда речь идет о Писании, всегда идет слово не просто чтение, не просто знакомство. Написано «вникай», «пребывай», «исследуй». Это все слова, которые касаются вот этого смысла проникновения в суть. Важное слово второе он использует – «про тщательном исследовании всего». Знаете, друзья, история – это абсолютизация одних фактов и игнорирование других. Очень часто что делает историк? Он делает концепцию, те факты, которые созвучны с его концепцией, он их актуализирует. Те, которые не созвучны, диссонируют, он их объявляет второстепенные или вообще откладывает в сторону. История – это абсолютизация одних фактов и игнорирование других фактов. Но Лука пишет, что он исследовал все. То есть в фокусе его внимания были все факты. Факты вели его к каким-то выводам, а не предварительные выводы заставляли его подбирать какие-то факты, которые были гармоничны его системе. И это очень важно, друзья, потому что вы в мире по сегодняшний день, особенно в мире информационной войны, вы встретите массу этого, абсолютизацию одного и игнорирование другого. Абсолютизация одного и демонизацию другого. И люди очень часто смотрят на историю, как на черно-белый телевизор, где все так вроде ясно, белое и черное, но на самом деле жизнь намного сложнее, чем черно-белый телевизор. А история еще сложнее. Есть много полутонов. И Лука говорит, что я исследовал все. И нам эта книга нравится, потому что есть Давид, герой древности. Но Библия – реальная книга, которая говорит о том, что у этого героя были определенные ошибки. И Библия повествует открыто нам об этом. Это не Коран, который идеализирует Мухаммеда и говорит, что у него не было ни одной ошибки. И так дальше и тому подобное. Мы понимаем, что Иисус – это совершенная личность, а все остальные на пути к совершенству. И мы видим их реальную жизнь, и это мотивирует нас побеждать те трудности и недостатки, которые мы имеем в себе. Третье слово, которое он использует, он говорит «по тщательном исследовании всего сначала». Лука говорит, что понять историческое явление мы можем только тогда, когда мы станем у его истока. Он не просто это декларирует. Он единственный из евангелистов, кто начинает свое повествование из дома Елисаветы и Захарии. Ни один евангелист не начинает так рано. Хотя Иоанн простирается в космологию еще далее. Он говорит, вначале было слово. Но в земном измерении именно Лука начинает из дома Захарии и Елисаветы. В Ветхом Завете есть интересный момент, когда Елисей столкнулся с речкой, в которой была испорчена вода. И когда он взял определенные средства, соль взял, и он пошел куда? Он пошел к истоку. Для того, чтобы река была исцелена, надо было стать у истока. Для того, чтобы понять суть исторического явления, надо стать в его начале. Для того, чтобы разрешить конфликт, надо стать в его начале. И это очень интересная тема. Тщательно исследовать все и сначала. И четвертое слово, которое использует он говорит по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. Это то, что называется хронологический метод исследования. События излагаются по порядку. Другие евангелисты не используют хронологический способ. У Иоанна уже во второй главе Иисус выгоняет торгующих и продающих в храме, хотя это было во второй части его служения. Но Лука придерживается вот этого порядкового измерения и изложения. И это очень понятным делает его Евангелие. Есть потрясающий фильм «Иисус», в 79 году снятый «Campus Crusade for Christ», который называется сегодня классический фильм. И вы знаете, что именно на основании сюжета по Луке он составлен, потому что в таком случае события как бы нанизываются и очень понятны для других людей. По порядку описать тебе достопочтенный Феофил. Друзья, но это все инструментарий. Исследовать все сначала по порядку. А цель какая? Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Зачем мы изучаем историю, друзья? Ключевая цель. Мы должны узнать, мы должны утвердиться, мы должны укрепиться в том учении, в котором мы были наставлены. Понятно, когда вы изучаете историю и судьбы, я далек от того, чтобы мы идеализировали прошлое. В прошлом тоже было много ошибок. Но Я хочу сказать, что благодаря тому, что мы изучаем прошлое, мы утверждаемся, что нас Бог, наш Иисус, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда ты встречаешь современные временные трудности, ты понимаешь, что кто-то уже эти трудности прошел, и твоя вера возрастает. Зачем мы изучаем историю? Она вдохновляет нас сегодня для победоносной жизни и служения для Иисуса. И когда мы видим, что люди жили в более трудном контексте, нежели мы сегодня, и достигли большего, разве это для нас не мотиватор и не вдохновитель, чтобы мы сегодня не расслабились, чтобы мы сегодня не спали, и чтобы мы слишком не роптали на нашу судьбу транзитного или посттранзитного периода? Как же нам сложно выходить из советского атеистического эксперимента и входить в новое начало. Поверьте, друзья, наши предшественники пережили более трудные времена и оказались верны нашему Господу во вражеских идеологических условиях. Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Понятно, что когда мы учимся, мы сталкиваемся с этим страшным словом, которое на русском языке звучит как слово «сомнение». Сомнение. Помните Асафа? Он заявляет, как благ Бог Израилю к чистым сердцем. А потом этот его тезис проходит через два мнения. Когда мы говорим «сомнение», мы понимаем, что это два мнения. Когда мы изучаем науку, у нас появляется несколько мнений. И мы говорили, может, лучше было меньше знать и легче спалось бы тогда. Потому что сомнение приходит. Один человек говорит, научи человека думать, он тебе никогда не простит это. Сомнение. Приходит несколько мнений. И вы помните, Асав до святилища, он колебался. У него были эти сомнения. Позже Декарт скажет, я мыслю, следовательно, я существую. И наука начнет развиваться по этому принципу. Все будет поддавать сомнению. Но так хорошо, что у нас верующих есть святилище. И после того, как Асав прошел через святилище, он тот же первый тезис, который он в первом стихе говорит, как благ Бог Израилю к чистым сердцам. Благодаря тому, что он прошел испытание, этот тезис, он формулирует на принципиально новом уровне. И он говорит, мне благо приближаться к тебе. Удаляющие себя от тебя гибнут. Он расширяет этот тезис. Этот тезис прошел через испытание временем и оброс более сильным, глубоким смыслом. Когда мы изучаем что-то, мы иногда проходим через это сомнение. Мы начинаем где-то сомневаться, но когда в нашей жизни есть святилище, и мы не колеблемся в нашем Иисусе, мы утверждаемся, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Друзья, и вот еще одна мысль в рамках понятия истории, прежде чем мы перейдем к пятидесятничеству. Слово «история», собственно, это слово очень интересно, потому что оно было характерно для Израиля. Окружающие Израиля народы, они не думали о прошлом. Они не, помните, мы читаем Ветхий Завет, прочие его дела описаны в летописи царей иудейских. И очень часто вы можете это встретить. Другие народы летописи очень часто не вели. Они не видели вот этой ценности в исторических событиях. Но эту ценность видел Израиль. И Господь говорил через Моисея, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. И израильтяне, евреи первыми увидели ценность в том, что жить надо не просто настоящим, надо видеть прошлое. На примере прошлого человек в настоящем действует благоразумно, дабы обезопасить свое будущее. На примере прошлого человек в настоящем должен действовать благоразумно, дабы обезопасить свое будущее. И Павел говорит, рассуждая о Ветхом Завете, именно в этих категориях. Друзья, когда мы говорим об истории, у нас есть одна проблема. Мы обычно считаем, что история – это только человек в прошлом. И для молодежи, для нового поколения людей, они говорят, а к чему мне это? Они говорят, что история – это человек в прошлом. Но это только половина понимания истории. История – это не только человек в прошлом, а это прошлое в человеке. История – это не только человек в прошлом, а это еще прошлое в человеке. Если внутри нас немножко поисследовать, мы обнаружим, что мы сотканы из элементов прошлого. Я сейчас не говорю о прошлом без Иисуса и современности с Христом. Но если вы посмотрите на ваш характер, на ваши привычки, на ваше расписание вашего дня, на механизм принятия решений, вы увидите, что история – это не только человек в прошлом, а это еще прошлое в человеке. Вот мы говорим, Советского Союза нет 24 года, но его нету только де юре, юридически. А философы скажут, что Советский Союз есть еще. В ностальгии, в воспоминаниях. В воспоминаниях о колбасе по 2,20, и о ленинградском мороженом по 22 и по 26 копеек. И философы скажут, Советский Союз живой. В названиях, во всех остальных измерениях. И какая разница, что его нету на карте мира? Он есть как осязаемый субстрат. И люди до сих пор этим живут. Люди это вспоминают. Или израильтяне, которые выходят из Египта, но Египет не выходит из израильтян. История – это не только человек в прошлом, это еще прошлое в человеке. И когда мы определяем историю таким образом, актуальность ее изучения на порядок выше. Для того, чтобы понять, что происходит вокруг нас, нам надо осознавать, что происходило чуть-чуть раньше. И если мы идем дальше, мы увидим, что история делится на две части. Описательная история и объяснительная история. Обычно описательная история отвечает на вопросы кто, что, где, когда и как. Когда историк что-то описывает, ему достаточно ответить на эти вопросы. Кто, что, где, когда и как. И обычно роль историка здесь не очень большая. Потому что если он объективен, адекватен, он опишет так, как на самом деле есть. Но объяснительная история отвечает на вопросы «зачем» и «почему». А эти вопросы уже совсем другого рода, и роль историка здесь резко возрастает. Хочу, друзья, сказать, что даже на уровне описания элемент субъективизма присутствует. Один из наших президентов, бывших в 90-е годы, сказал потрясающую фразу. Он сказал так: «Место сидения определяет точку зрения». Место сидения определяет точку зрения. Вот вы сейчас расположились, поверьте, у людей на балконе точка зрения немножко другая, чем у тех, которые сидят здесь или сзади. То есть место вашего сидения определяет точку вашего зрения. У нас в старых церквях люди долгое время уже занимают одну и ту же позицию. И у нас в церкви есть поколение четвертое, и мой отец... епископ, он предлагает иногда людям сесть в другое место в доме молитвы. И когда они садятся в другое место, у них происходит что-то тут, какая-то трансформация. Они говорят, это моя церковь или это не моя церковь. Я в каком-то таком ракурсе сейчас нахожусь, очень-очень сложном. Я знаю, о чем я говорю, потому что 6 лет я проводил исследование, называется «Пятидесятническое движение. Взгляд с балкона». Я проехал 18 стран с этим исследованием. И сидел на балконе и наблюдал, что происходит. Я вам скажу, что балконное пятидесятничество – это особое место. Я не о тех, которые там сидят, но я хочу написать статью, которая будет называться «История балконного пятидесятничества». Это очень интересное место. То есть даже на уровне описания может присутствовать элемент субъективизма. Почему? Потому что человек видит со своего угла. И картинка у него будет своя. А если он угол изменит, и ракурс изменится. Возможно, ключевые сюжеты не поменяются, но колорит изменится. Но как только историк начинает что-то объяснять, резко его роль возрастает. Посчитать количество лампочек в церкви несложно. Но дать ответ на вопрос, почему их именно столько, начинается творчество. И вот здесь субъективизм присутствует. И некоторые говорят, что историю вообще нельзя называть наукой. Некоторые говорят, что у нас должно быть хотя бы 3 источника. То есть взгляд со сцены, взгляд с зала и взгляд с балкона. Если 3 этих источника сходятся, общая картинка будет более-менее объективна. В советское время говорили, если ты списал с одного источника, это плагиат. Если с 2 источников, это компиляция, а если ты списал с 3 источников, это диссертация. То есть 3 взгляда ты представил, и когда 3 взгляда представлено, и ты соизмерил их, твоя история близка к реальности. Друзья, хочу сказать, что вот прошлая наша история, она научилась врать даже на уровне описания. В Украине есть потрясающий город Харьков. В 21-м году там открыли Харьковский тракторный завод. И советская периодика пестрила очень интересными воспоминаниями. И писали так, что в 22-м году ХТЗ, Харьковский тракторный завод, увеличил производство тракторов в два раза. В то время как во Франции тракторный завод увеличил производство тракторов в полтора раза. Это было описание. Потом начиналось объяснение. Кризис капитализма начинается с сельскохозяйственного машиностроения и вскоре выльется в кризис всего экономического сектора и покажет всему миру, что социалистический путь развития общества – это самый прогрессивный путь. В 1989 году мы узнали, что ХТЗ в 21 году выпустил два трактора, а в 22-м – четыре. То есть на самом деле увеличил производство в два раза. Но мы цифр не видели, мы видели только пропорции. В то время как Франции завод в Тулузе выпустил 516 тракторов, а потом 750. То есть в полтора раза. Но когда ты не видишь цифр, тебя легко обмануть, хотя пропорция будет очень корректной. Поэтому даже на уровне описания, поверьте, если историк хочет передергнуть факты, если он хочет привести к каким-то выводам, он очень легко может ввести человека в заблуждение. Но когда мы используем несколько источников, мы говорили сейчас, почему четыре евангелиста, мы верим всем Евангелиям, но вот эти несколько перспектив, они картинку дополняют. Они делают ее более полной, реалистичной, колоритной. И это очень и очень важно. Друзья, поэтому некоторые предлагают нам следующее, это касается истории пятидесятничества. Вот англичане, например, говорят, мы не напишем историю Второй мировой войны объективной, пока не умрет ее последний участник. И мы говорим, а как так? Пока они живы, они же помогут нам описать. Англичане говорят, да, они опишут, но объяснять лучше тогда, когда они умрут. Почему? Это как самолет, который поднимается. Как только он поднимается, вы видите район, потом вы видите несколько районов, а потом вы видите весь город. И когда мы слишком близко к событию, слишком близко к тому, что произошло, мы очень часто эмоционально ведомы в наших объяснениях. И для того, чтобы немножко отлежалось это, чтобы подойти к этому более скрупулезно и взвешенно, нам надо отойти, как французы говорят, за деревьями не видно леса. Насколько близко к событию, я в молодости тоже видел, темы моих проповедей часто составляли какие-то картинки в церкви. И вот в субботу я что-то увидел, в воскресенье я уже беру Библию и иду за кафедру. И сегодня я думаю, Боже, какое невежество. Тебя не Библия вела, а вел этот эмоциональный момент. Но потом, когда начал анализировать это, и проходило какие-то полгода, и ты выходил с этой темой проповедовать, и ты уже совсем по-другому. Почему? Потому что совсем другой подход. И вот этот принцип, он имеет место быть. Они говорят, англичане, нельзя брать в архиве документы, морального права нет у историка, если там не будет пыль какого-то слоя. Слишком свежие события, чтобы дать окончательную оценку. И потом эмоций меньше, зато больше объектива. И знаете, я вот последнюю мысль в истории скажу, почему мы блаженны? Потому что мы стоим на плечах наших предшественников. У Авраама был только один пазл с этого откровения, но этого пазла было достаточно, чтобы выйти из Ура Халдейского и довериться Богу даже через 24-летнее ожидание Божьего обещания. У нас сегодня не просто пазл, друзья, у нас сегодня завершенная картина. И я думаю, как же мы имеем право иногда не доверять, если мы видим всю эту полноту? Кто-то нам свидетельствует. Скажите, кто Аврааму мог засвидетельствовать, что Бог верен? Где-то там передача этой информации шла, но он жил в идеологическом окружении, языческом. Он не мог слышать, видеть, сколько информации. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но ему было достаточно одного пазла, чтобы его вера вышла на такой уровень, что мы сегодня читаем «Веруй, Авраам, веруй, Авраам, веруй, Авраам». А мы имеем с вами всю картинку. Перед нами эта вся история раскрыта. Мы читаем ее и иногда смущаемся, иногда сомневаемся, иногда думаем, будет ли так или не будет. Я недавно был в Америке, и там в центральной штате, в одном Bible Belt, одна церковь. И в этой церкви рядом построили казино. И это стало так мешать, оно так даже похоже, как двор и все остальное. И церковь начала молиться, Господь, сделай что-то с этим казино. И они так молились, что там замкнула электрика и сгорело казино. И этот человек, который владел казино, он знал, что в церкви молились, чтобы Бог что-то сделал. И он подал в суд. А вы знаете, в Америке можно подать в суд даже на дьявола. Вот один человек подал в суд на дьявола, и в суде сказали, что мы не можем открыть судебное дело, потому что не установлено место жительства подозреваемого. То есть они всерьез все воспринимают. И вызвали пастора церкви в суд, и в суде судья говорит, этому человеку, вот этот владелец казино говорит, что ваши молитвы привели к тому, что его казино было сожжено замыканием электропроводки. Пастор слышал это, ну это, конечно, вызов. И он говорит, вы знаете, наша церковь молится о многих вещах. На некоторые вещи Господь отвечает, на некоторые не отвечает. А судья говорит, я вижу, что владелец казино больше верит в силу вашей молитвы, чем вы сами. Но ситуация на самом деле очень пикантная. И когда мы идем вот к этим всем вещам, о которых мы здесь говорим, мы понимаем, что то слово, которое нам открыто, мы имеем намного больше. Мы иногда осуждаем там Лютера или кого-то, потому что он ошибался, а мы вот эти вещи видим по-евангельски. Все эти люди были продуктами своей эпохи, и они не могли перейти время на много веков вперед. А мы стоим на плечах ихних. И у нас большая привилегия и больший спрос. Почему? Потому что мы уже видим ихние ошибки, ихние действия. И евангельская церковь сегодня блаженна не потому, что мы такие, а потому что есть предтечи, которые прошагали и чему-то научились и научили нас этому. Слава Господу нашему. Друзья, когда мы идем к истории пятидесятничества, я хотел бы вот немножко, чтобы мы определили это понятие. Потому что слово «пятидесятники», оно очень сложное для идентификации, для интерпретации. Когда мы слышим слово «пятидесятники», мы понимаем, что оно, с одной стороны, интересно, важно и емко, с другой стороны, оно немножко недостаточно. Почему? Потому что «пятидесятник» или слово «пятидесятничество», оно не отображает всей полноты наших воззрений, а выражает особенности нашего вероучения. Еще раз вот этот тезис. Пятидесятничество – это слово, которое выражает особенности нашего вероучения, а не полноту наших богословских воззрений. Я когда работал в университете, один из профессоров мне говорит, это же вы водное крещение не преподаете людям? Я говорю, как не преподаем? Преподаем, говорю, я в 17 лет принимал. Он говорит, не-не, вы не преподаете, вы только на языках молитесь. Я говорю, а почему? А почему вы идею водного крещения не выразили в своем названии? У людей внешних, у них такое представление, что пятидесятник, вот слово, оно ограничивает полноту вероучения. Я еще раз подчеркиваю, что слово пятидесятничество, оно выражает особенности наших богословских взглядов, а не полноту всю. Поэтому мы очень часто используем слово христиане веры евангельской. Потому что христиане веры евангельской, некоторые говорят, христиане веры евангельской пятидесятники. Это слово более, словосочетание более емкое, потому что оно выражает универсальный смысл наших вероучительных позиций. Однако слово «пятидесятничество», оно впервые было употреблено не по отношению к нам. Впервые это слово было применено к движению святости в Америке в 19 веке, которое искало нового переживания, которое верило в третье благословение. И об этом мы чуть-чуть позже будем говорить. Интересно, что эти люди, когда пришла Азуза-стрит, отказались от своего такого самоназвания «пятидесятники». И потом это слово уже перешло к тем, которые поверили в то, что произошло в Лос-Анджелесе в 1906-1909. Друзья, когда мы говорим о пятидесятничестве, мы понимаем, что мы, как верующие люди с вами, мы верим, что Пятидесятница – это не просто исторический факт, а это продолжающийся духовный процесс. Аминь? Это не просто исторический факт, то есть день Пятидесятницы был, но мы верим, что это продолжающийся духовный процесс. И в Библии не написано, что этот процесс будет ограничен только первым веком. Мы можем видеть христиан, которые богословы, которые учат, что Божья благодать в Духе Святом, она была характерна наиболее для церкви первого века. И у Бога не было в опциях, не было в планах, чтобы второй век и далее христианская церковь имела переживание Духа Святого. Пятидесятники этот принцип категорически отрицают. Они говорят, что Пятидесятница – это духовный процесс, который продолжается до сего дня. И мы к этому еще вернемся. Друзья, однако, когда мы говорим о пятидесятничестве, мы понимаем, что это скорее духовное проявление, нежели организационное движение. И пятидесятников сегодня так много, что в мире 11 тысяч деноминаций пятидесятнических. Представьте, 11 тысяч пятидесятнических деноминаций. Почему так много ответвлений? Потому что у пятидесятников есть субъективный духовный опыт. И очень часто этот опыт, он подчеркивает особенности взглядов и подходов. Но, когда мы говорим о пятидесятничестве, мы понимаем, что оно может иметь три измерения. История пятидесятничества – это прежде всего история духовных проявлений. Духовные проявления, которые начались в день Пятидесятницы и продолжаются до сего дня. И тут не важна деноминационная принадлежность человека, а важно то, что генетически эти духовные проявления – в природе своей, они связаны с Днем Пятидесятницы. Это уровень опыта. О пятидесятничестве мы можем говорить как об опыте. И когда мы говорим об истории пятидесятничества, мы говорим об истории духовных проявлений. И здесь мы используем слово «пятидесятничество в начале 20 века возродилось». Вы можете услышать, многие говорят, что пятидесятничество в начале 20 века возникло. И между словами «возродилось» и «возникло» есть большая разница. Потому что если я говорю пятидесятничество в начале 20 века возникло, я отвергаю его связь с предыдущими веками, главное, отвергаю его связь с днем Пятидесятницы. Если я говорю слово «возродилось» в начале 20 века, я говорю, что оно связано с первым веком, оно связано с теми событиями, которые были менее интенсивно, но были в истории церкви других периодов. Второй уровень истории пятидесятничества. История пятидесятничества – это история учения. Это история учения, которое преодолело деноминационные препятствия и ориентируется на иные языки, как первоначальное знамение крещения Духом Святым. И тут, конечно, у нас вопрос. Было ли у апостолов завершенное учение о том, что иные языки являются первоначальным и обязательным знамением крещения Духом Святым. Понятно, что апостолы жили в остром ожидании Христа. Они учение скорее провозглашали, чем систематизировали. Они не думали писать какие-то символы веры. Они даже не занимались канонизацией учения. Канонизация Нового Завета произошла в середине 4 века. Но как пятидесятники мы верим, что пятидесятническое учение – тоже возродилось в начале 20 века. Это уровень учения. Мы можем понимать пятидесятничество как опыт, мы можем понимать пятидесятничество как учение. И есть третье измерение пятидесятничества, это пятидесятничество как организация или как деноминация. И пятидесятничество как деноминация, вы знаете, не было в средние века пятидесятнической деноминации, не было в ранней церкви. Оно на самом деле возникает в начале 20 века. И вот здесь справедливо слово «возникает». Потому что такой деноминации, которая была называлась пятидесятнической, в истории ей не было. Были методисты, раньше еще были англикане, там были баптисты, анабаптисты, были другие раньше. Но они тоже где-то возникли на определенном этапе. И вот здесь, друзья, я хочу сразу такую мысль сказать, что ни одна поместная церковь не дожила с дня Пятидесятницы до сегодняшнего дня. Для нас это большой вопрос. Почему поместные церкви постепенно угасают? Почему Ефесская церковь, которая была десятки тысяч людей, к третьему веку практически полностью исчезла? Почему церковь там Чарльза Спержена, которая насчитывала 15 тысяч человек в Лондоне в 1884 году, сегодня имеет 23 члена церкви, которые издают его полиграфическое, гомилетическое наследие? Почему-то Бог так сделал, что поместные церкви, они не живут много веков. Даже Иерусалимская церковь, вы помните, что случилось, Иудейская война пришла, и христиане переселились в эллинистическое поселение Пелло на левом берегу Иордана, раньше еще получив откровение, что надо бежать, потому что придет завоеватель. И вот вопрос, поместные церкви, они не живут много-много веков. Иногда, конечно, сложно, вот, особенно в Америке, вы и в Европе это видите, на больших христианских храмах написано «продается». И это печальная вещь, еще и «сейл» написано, «сейл», распродажа, скидка. Но ты понимаешь где-то внутренне, что церковь – это не здание просто. И происходит переформатирование церкви, хотя сам факт по себе очень печальный. Поместная церковь – это часто как картошка, которая попадает в землю, и ее задача – родить новую картошку. Но сама старая картошка, что с ней происходит? Она умирает, и она непригодна дальше для употребления пищи. Возможно, это не лучшая метафора, но почему-то так происходит. И кто-то говорит, когда Иисус сказал, я создам церковь, о какой церкви речь шла? О вселенской? Поместной, о домашней или о церкви первенцев, о которой написано в Евреям 12:23. Это отдельный предмет, экклезиология, он очень интересный. Но я хочу сказать, что когда мы говорим о пятидесятничестве, мы говорим о истории опыта, и он возрождается в начале 20 века, и вся история наполнена элементами пятидесятнического опыта. Мы говорим о пятидесятничестве как об истории учения, которое, к сожалению, было потеряно или изменено, и после перерыва я буду говорить, как оно было изменено историческими церквями. И история пятидесятничества – это история деноминации, и это разные уровни. Можно изучать историю пятидесятничества как уровень опыта, как уровень учения и как уровень деноминации. Друзья, ну уже достаточно я наговорил таких вводных тезисов. Я хотел бы приостановиться на пару минут, и может у вас вот в процессе нашего, как только мы зацепаемся за эти все вещи, возникли какие-то вопросы, тезисы, комментарии. Пожалуйста, давайте нам посвятим 5 минут времени. Я понимаю, что вы хотите на переменку, но чтобы у нас был какой-то фидбэк, отклик какой-то был, можно какой-то вопрос задать, пожалуйста. Обычно всегда проблема с первым вопросом, дальше проблем нет. Все зависит от того, с какой колокольни вы смотрите. Да? Если пятидесятники смотрят, одни скажут, что действительно был упадок. Католики называют Средневековье «золотой век». Мы называем Средневековье «темные века». И абсолютно разная оценка. Абсолютно разная оценка. Но, если быть справедливыми, на самом деле вот эта амплитуда, она имела место быть. То есть упадок был, и мы дальше будем говорить, в чем он выражался, и дальше был подъем. Однако, я бы ушел от категоричности, когда некоторые говорят, что церковь умерла в конце первого века и воскресла в начале 20 века. В таком случае мы ограничиваем действия Бога. И вот эти слова Иисуса «Я создам церковь», они являются под сомнением. Церковь всегда существовала. Просто ее организованная верхушка на определенном этапе, она, к сожалению, потеряла первоапостольский образец. И потеря первоапостольского образца, она была чревата. И вторая мысль, что церковь в первом веке существовала в служении апостолов, а дальше она уже будет существовать через еретиков, так называемых. Вот очень интересная мысль есть. В Луки 3:2 написано: при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И парадокс этого текста в том, что по Ветхому Завету сначала елей, он шел куда? На голову Аарона, потом на бороду, на края рис. То есть глагол Божий должны были услышать Анна и Каиафа, которые находились в Иерусалиме, в церкви, в центре религиозной жизни. Но Божий глагол звучит к Иоанну, сыну Захарии, в пустыню. И что мы дальше видим? История церкви – это история отношений Бога очень часто с вот этим периферийным христианством. Это не случайно, потому что даже Исаия пророчествует и говорит: кто услышит, увидит свет великий? Колено Нефалимова, Завулонова, Приморский путь, Заиорданская страна и Галилея языческая. Если разобраться, это все периферия, это все приграничье. Иисус набрал или избрал 11 учеников, 12, и 11 из них не были иудеями, они были из Галилеи. Имя одного иудея было Иуда Искариот. То есть Капернаум стал центром или штаб-квартирой служения Иисуса, а не Иерусалим. Почему? Потому что получилась проблема с этим. Получилось, что в центре религиозной жизни его не принимают. А потом посмотрите, реформация. Реформация не начинается в Риме. Реформация начинается далеко от Рима. И чем дальше от Рима, тем сильнее реформация. То есть при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Действительно был упадок, но Божья работа, она продолжала совершаться. И пускай ее проводниками теперь не были представители церковной верхушки, римские папы, константинопольские патриархи, Господь действовал через простых людей, но вот это периферийное христианство, оно продолжало исполнять свою миссию. И Бог проявлялся через этих людей. И многие скажут, что пятидесятники – это тоже какая-то периферия, социальная периферия. Кто был на Азу, мы будем говорить, на Азуза-стрит, это не были богатые люди. Это даже не были белые люди. Это были те, которых пренебрегало американское общество, которые преследуемы были по расовому принципу. И это, друзья, наверное, нормально. Как вы слышите часто в церкви такие свидетельства? Господь, это муж, мой муж меня любил, у нас в доме было все хорошо, дети у нас такие послушные были, бизнес процветал, я не болела, общество нас так уважало, и мы с мужем сели возле камина однажды и подумали, чего нам в жизни не хватает. И мы пришли к выводу, что нам не хватает Господа Иисуса Христа. Как часто вы слышите такие свидетельства? В лучшем случае, друзья, 15% людей пришли к Господу в таком положении. По большому счету, мы все пришли к Богу не от хорошей жизни. Мы пришли из периферии. Но именно мы, Бог дал благодать услышать и почувствовать вот этот Божий голос. А самодостаточным людям, даже если они там занимали высокие церковные позиции, для них не было вот это характерно, нищенство духа. Блажены, ощущающие постоянную потребность в Боге, ибо их есть Царство Небесное. Хорошо, друзья, я исчерпал вот первый лимит свой. Давайте мы 10 минут отдохнем, и через 10 минут мы снова с вами встретимся. Отдыхать.